This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом. Во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Лето простилось, осень к нам пришла. Лето простилось, наступили холода. Грустит природа, лил дождями небеса. И все стоит, погрузившись в раздумья. Мой друг, что в сердце у тебя? Душе моей всегда тепло. Грустите Бога мне дано. Пою Христу я непрестанно им хвалы за вечный дар Его любви. На смену лету осень грустная идет. Чем я предстану, о Господь мой, помоги прожить жизнь так, чтобы не было больно за праздно прожитые дни. Чтоб было в сердце лишь тепло, где места грусти не дано. Чтоб пел Христу я непрестанно гимн хвалы за вечный дар Его любви ко мне. Лето простилось, осень к нам пришла. лето просилось, наступили года, но в сердце радость, не страшны нам холода, ведь наш Христос, жизнь наша основа, с Ним будем царствовать всегда. Душе моей всегда тепло, всегда тепло, просите Бога мне дано, мне дано. Пою Христу я непрестанно гимн хвалы, за вечный дар Его любви ко мне. Душе моей всегда тепло, всегда тепло, просите Бога.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Игорь Пустынович. Есть у Александра Сергеевича Пушкина стихотворение. «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман. Гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора». Вот так писал об осени Александр Сергеевич Пушкин. «Унылая пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природы увядания, в багрец и золото одетые леса». Но вместе с осенью в нашу жизнь приходит еще что-то более важное. Это жатва. Сегодня тема нашей радиопрограммы – основные законы жатвы. Жатвы нашей жизни.
В жизни земной все приходит к концу, и для всего назначено время. Осенью ветер срывает листву и устилает озябшую землю. Только однажды дается нам жизнь, ну а затем начинается вечность. Хочешь ли вечности с Господом быть? Ныне оставь роковую беспечность. Время летит, не прощая утра. Время диктует нам жесткие сроки. Выбери ныне блаженство и ляг, жизнь со Христом или гибель в пороках. Может, тебе одиноко сейчас, пусто в душе, неуютно и душно. Слышал ты призыв Христа и не раз, но покаяние считаешь ненужным. Вот и тебе сам Спаситель зовет, хочет вернуть он заблудшего сына. Ты изнемог, и устал он поймет,
ласково, нежно, с любовью обнимет, миром покроет, любовью своей, душу больную твою он наполнит. Только не медли, покайся скорей, жизнь повторять не придется, запомни. Только однажды дается нам жизнь, ну а затем начинается вечность. Хочешь ли вечности с Господом быть, ныне оставь роковую беспечность, ныне оставь роковую беспечность.
Могу ли я в этот день молчать? Хочу я Бога прославлять за все Его дары, роскошные земли плоды. О, сила творчества! Весной зерно лежит в земле сырой, и вдруг росток. Он ввысь спешит, земную тяжесть победит, пробьется к солнцу и теплу дождем напьется, и росой почувствует заботу рук, и им отдаст плод щедрый свой. Не так ли я? Росток святой пробился сквозь пласты греха к тебе, как к солнцу стебель свой тянула каждая душа. И ты поил меня, растил и в золоте лучей купал. Ты все, Господь, мне щедро дал и ничего не позабыл. Бывало, ветер пригибал мой слабый стебель до земли, бывало, знойный полдня жар палил меня, цветы мои, но раскаленный шар зайдет за край земли, подкрасив свод, и ночь в затишье в сладком сне расправит душу, плечи мне. Ты ввел меня в свой светлый храм природы, жажды бытия, мой разум, сердце открывал и горизонты расширял, чтоб все обнять сумел и я. Ты слово вечное мне дал, завет любви и жизни цель, мои шаги ты направлял, за мною всюду наблюдал и в трудный час спешил ко мне. Что ты не сделал для меня? В чем обошла любовь твоя? С благодарением пред тобой стою с поникшей головой. И больно мне, стыжусь себя. Каков мой плод? Того ль ты ждал, когда меня к себе призвал? Немного доблестных трудов, от редких, крошечных плодов не тяжело моим ветвям. Я вновь зову к твоей любви. Прости, Господь, еще прости.
И вот опять стою перед тобой, склоняю голову я тихо и колени. Прошу, прости, прости меня, Бог мой, хоть знаю, недостойна я прощения, хоть знаю, недостойна я прощения. И ты ответил на мольбу мою, рукой своей послал мне очищение. А открыл мне путь, дорогу светлую в тот край, где будет вечное спасение, в тот край, где будет вечное спасение. Я во грехах приду к ногам Христа, омоет Он меня Своею кровью. Но не забуду я тот день, когда Господь простил, согрел Своей любовью. Господь простил, согрел Своей любовью. И вот опять стою перед Тобой, склоняю голову я тихо и колени. Благодарю Тебя за все, Бог мой, за то, что дал Ты мне свое прощение, что дал Ты мне свое прощение.
Давайте откроем первую книгу Библии, Бытие, первую главу, 12 стих. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, породу его». Это один из важнейших законов, устанавливающий порядок в творении. Я назвал бы его законом подобия. Порядок в мироздании свидетельствует о разумном Творце. Звезды на небосводе стоят на своих местах. Вселенная утверждена и управляется незыблемыми законами, которые никто не может отменить. Никто не может отменить, скажем, закон всемирного тяготения, и точно так же живая природа исполняет волю Божью. Не может, например, зернышко гороха вдруг решить и сказать: «Нет, надоело мне быть горохом, вырасту я лучше капустою». Правда же, это было бы странно, если бы так себя вела живая природа. Вся природа послушна своему Творцу. Если бы крестьянин, выходя на ниву, не знал, что он там соберет, если бы каждая семечка давала такой плод, какой ему семечко заблагорассудится, то что бы тогда мог подумать земледелец? Что бы он мог ожидать? Мне кажется, что тогда вообще все земледелие было бы нарушено и подорвано в своей основе, потому что человек не знал бы, что он соберет, если бы не было этого закона подобия. А так, каждое семечко производит подобный себе плод. Сеете пшеницу — и вырастет пшеница. Сеете рожь — ее же и получите. Эта прекрасная стройность, гармония в живой природе, как и в неживой, говорит о великом разуме нашего Творца. Он, Господь, начиная дело, знает, чем оно закончится. Потому что все мироздание, как в большом, так и в малом, как в живой, так и в неживой природе, все послушно своему Творцу. Однако есть одно в мироздании, что все-таки непослушно своему Создателю и причиняет ему скорбь, и что заставило Сына Божия пойти на крест. Это творение называется человек, сотворенный по образу Божию, наделенный свободной волей. Он, человек, часто злоупотребляет своей волей и не покоряется законам мироздания. Пострадает ли от этого Бог? Если человек, ему, Богу, не покоряется? Нет. Вселенная стоит на своем месте. Бог восседает на своем троне. Он управляет своим творением. Но если человек не покоряется этим законам, не покоряется своему Творцу, то он же первый и страдает от этого. Свидетельств тому бесконечное множество. Не будем забывать этот закон подобия. Перенесем его на духовную почву. Помните, Иаков обманул своего слепого отца. один раз. Один раз посеял ложь, и сколько раз потом его обманывали дети. Родственник Лаван обманывал его много раз. И сколько раз он пожинал ложь по подобию своему. Этот закон, который никто не может отменить. Что человек посеет, то и пожнет. Это тот закон, который дает радость, оптимизм, уверенность в том, что не слепой случай управляет жизнью, а разумный Творец. Что жизнь – это не хаос и не беспредел какой-то, а разумное творение, которым руководит Бог.
Господи Боже, смири мое сердце, дай для Тебя ничего.
Второй закон – это закон умножения. Это удивительный и чудесный закон. Читаю из книги Бытия, 26 главу, 12 стих. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь». Исаак из одного зерна собрал целую пригоршню. Почему возможно такое благословение? Потому что существует этот закон, заложенный во всем творении Божьем, который свидетельствует о силе и творческой мощи Творца. Если закон подобия говорит о мудрости Творца, который, начиная дело, знает его конец, то второй закон говорит о могуществе, неиссякаемой силе Творца, который одному маленькому семечку может дать такую силу, что оно превратится в огромное дерево. И разве это не чудесно? Помните, бедную вдову, положившую 2 лепты? Это был ее скромный посев. Но какую похвалу от Господа она получила? Какую славу на все века она приобрела? Еще один пример. Маленькая пленная еврейская девочка, лишенная всего. Что она могла сделать для своего хозяина, пораженного проказой? Но она заронила в сердце госпожи маленькое семя веры и вошла в историю. Этот человек получил исцеление. Это закон умножения в действии. Невозможно даже описать, что это за удивительное явление в природе. Когда вы кладете в землю 1 картошину, а оттуда собираете много, конечно, в зависимости от урожая, это закон умножения, это закон чудес. Если бы люди не видели это чудо каждый год, то они не переставали бы удивляться ему. А поскольку они видят это постоянно, то привыкают к нему, и это чудо становится для них чем-то само собой разумеющимся. Но если Господь положил сроки между сеянием и жатвой, то это отнюдь не значит, что рост и размножение не являются чудом. Это можно объяснить только чудесным влиянием и воздействием силы, творческой мощи и милости Божией. Вы помните, когда Господь накормил 5000 5 лепешками и 2 рыбками, которые нашлись у 1 мальчика, то все признали это несомненное чудо. Почему? Потому что это умножение пищи произошло в очень сжатый срок, на глазах у всех собравшихся. Но разве время отменяет чудеса? Чудеса, которые развиваются по законам времени? Это все равно чудеса, только Господь их подчинил действию своих законов. За этими законами человек не видит Творца. Но если бы не было законодателя, то не было бы и законов. Этот второй закон жатвы, закон умножения, дает нам мощнейший заряд веры. Когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы и каялись тысячи, то, возможно, в это время Андрей сидел где-нибудь в сторонке и радовался. Славил Бога, потому что, хотя он и привел 1 человека, но этим человеком оказался Петр. Андрей, казалось бы, мало посеял, но, видя такую жатву, он прославлял Бога. Это был закон умножения в действии.
Прекрасный гимн нам Аввакуму.
Если бы возле на день бедствия я должен быть спокоен, хотя бы все исчезло у меня, чтоб я своей судьбою был доволен, и в тьме ночей, и в ясном свете.
Итак, третий закон. Это закон смерти и воскресения. Я прочитаю Евангелие Иоанна, 12 главу, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, — сказал Христос, — если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Когда мы сеем зерно, то собираем подобные ему зерна, и в большем количестве. Но это не то же самое зернышко, которое мы положили в землю. То, что ложили, оно сгнило. Но хотя оно и умерло, жизнь не умирает. О чем говорит нам этот закон? Когда Христос умер на кресте и был погребен, то с этим дело спасения не прекратилось, как могли подумать враги Божии. Это удивительный закон жизни, не правда ли? Для того, чтобы жизнь продолжалась, она должна пройти через стадию смерти. Для того, чтобы зернышко принесло много плодов, оно обязательно должно умереть. Кто из нас не хотел бы в своей жизни увидеть удивительные плоды и благословения? Но кому нравится умирать ради Господа, умирать для греха, распять свою плоть, в чем-то оказаться обиженным, смирить себя ради того, чтобы исполнилась воля Божья в твоей жизни? Как часто в последнее время бывает так, что люди, когда им что-то не нравится, громко хлопнув дверью, уходят из церкви и создают себе новую. Им кажется, что такое общество их не устраивает, и в результате они пожинают не лучшие, а худшие обстоятельства. Почему? Да, Бог хотел тебя благословить чудесной жатвой, но для этого тебе надо было быть на том месте, где ты находишься, умереть во имя Господа. То есть принять все те трудности и страдания, которые Господь тебя удостоил нести. Но ты, дорогой брат, бросил свой крест. О какой же жатве благословения ты теперь мечтаешь? Ты пожнешь только плевелы и сорняки в твоей жизни, потому что ты не устоял на том месте, где поставил тебя Господь. Закон смерти и воскресения – это чудесный закон любви Божией. Господь не забывает даже одно семечко, которое где-то там упало. Никто его не видит и не знает, что с ним. Но Господь по великой своей премудрости и любви своей помнит это семечко и дает ему жизнь. Дорогой мой слушатель, неужели ты думаешь, что ты забыт у Господа? Если какое-то мельчайшее семечко, Господь помнит, любит, лелеет его и заботится о нем, посылает ему дождик, ветер, солнышко и все необходимое, то ты, дорогой мой слушатель, не сомневайся в любви Божией. Ты гораздо дороже всего на свете и даже целой вселенной в глазах твоего Творца. О, как высоко Господь ценит душу человека! Тертуллиан, один из отцов церкви, говорил в свое время, «Кровь мучеников – это семя церкви». Когда первые христиане умирали за Господа, то их смерть открывала двери спасения для многих и многих душ. Апостол Павел открыл. отказался от карьеры и успеха в земной жизни. Он таким образом как бы умер для мира, но зато стал источником неизмеримых благословений для Царства Божия.
Сколько раз мой Господь с любовью нежно сердце мое суча, но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой дикой шел, не ведая сам куда. Миражи бесконечные блики постоянно манили вдаль. Я травму греха к ним изумлений, я увидел следы от ран. С той поры мне с него дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен это
Мы продолжаем разговор о законах жатвы. Мы говорили с вами о первом законе жатвы. Это закон подобия, когда каждое семечко производит подобный себе плод. Второй закон жатвы – это закон умножения, говорящий о могуществе и неиссякаемой силе Творца, когда мы ложим в землю одно маленькое семечко, а вырастает большое дерево или много плодов собираем с того упавшего в землю зерна. И третий закон – это закон смерти и воскресения. Зерно, пав в землю, должно умереть. Если оно не умрет, оно останется одно. Оно не принесет плода. Сам Христос сказал: «Зерно, пав в землю, должно умереть. Тогда принесет много плода».
Так, как будто бы вчера, там, на кресте. Христос сказал, свершилось, как будто бы вчера. За нас Он умирал, как будто бы вчера. Спасение даровал Он толпе, которая над Ним глумилась, как будто бы вчера, как бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня воскрес из мертвых. Смерть Он победил, как будто бы сегодня оставил гроб холодный, оставил Он и пленник, и пленник стал свободным, как будто бы сегодня из мертвых Он воскрес, как будто бы сегодня, сегодня. Как будто бы завтра придет опять на землю с высоты Спаситель и Творец, и нашей жизни автор придет забрать своих. Быть может, завтра услышим трубный звук, весь мир и мы с тобой. Быть может, завтра, завтра. Быть может, завтра. Быть может, завтра.
Друзья, сегодня мы говорим о четвертом законе жатвы – это постоянство. Прочитаем Бытие 8 главу 22 стих. «Впредь, во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Эти слова Господь сказал по окончании всемирного потопа. Это были радостные слова, дающие надежду, слова, которыми Бог установил завет с человечеством, слова, которые обещали жизнь и любовь Божью. Сеяние и жатва – это такой же незыблемый закон, который нельзя отменить, как устав ночи и дня. Однако был в истории человечества один год, когда этого не было. Означает ли это, что Слово Божие нарушилось? Нет. Сеяния и жатвы не было в год потопа, когда вся земля была покрыта водой. Но это произошло до завета с Ноем, и поэтому здесь противоречия с Писанием нет. Были годы в истории израильского народа, каждый седьмой субботний 50-й год юбилейный, когда специально не сеяли. Но сеяние и жатва не отменялись, потому что тогда собирали то, что выросло от самосева. Бог так благословлял эти годы. Зачем же нам изучать эти законы? Кто занимается земледелием, знает, что если землю не обрабатывать, то она очень быстро приходит в запустение. Ее сразу же покрывают сорняки, и через какое-то время снова придется много и много трудиться над этой землей, чтобы она стала культурной, ухоженной и плодоносной. Это говорит нам о том, чтобы мы были постоянны в нашем служении Господу, чтобы наше служение не подпало под закон нашего настроения. Сегодня мне понравился проповедник, и я пошел в собрание, а завтра мне почему-то не хочется, и не пойду. Всегда найдутся причины для оправдания своего настроения. Есть одна немецкая пословица. Звучит она так. «Не настроение делает людей, а люди делают настроение». нельзя оправдать свой грех никаким настроением. Если пришло время сеяния, то земледелец не смотрит на облака или на ветер. Он идет, пашет, копает, сеет, сажает. Так и мы должны духовно не ослабевать в своем усердии. Это говорит в духовном отношении еще о том, что как бы ни было трудно сеять, но если ты сеешь в дух, то обязательно пожнешь свое время. Кто сеет в плоть, ему кажется, что он делает то, что ему нравится. Он никому не дает отчета, ему кажется, что он свободен в своем выборе. Но знай, друг, да, в своем выборе ты свободен, ты можешь делать то, что тебе нравится, но учти только одно. То, что ты сеял, ты будешь жать. Когда-то Саул отверг волю Божью, не слушаясь Самуила и поступая своевольно. Никто не мог помешать ему, он был царь. Но вскоре пришла расплата. Сделав шаг на пути своеволия, он уже не мог остановиться. Дальше следовало обращение колдунье, вызывание мертвых, поражение его армии и самоубийство. Это были те фатальные последствия греховного посева, которое своим свободным решением воли он уже не мог отменить. Это наступила жатва. То, что сеешь, обязательно придется пожинать. Это еще одна особенность закона постоянства в чередовании сеяния и жатвы. В связи с вышесказанным достойно внимания постоянства веры Авраама. Будучи стар и бездетен, он 25 лет продолжал верить в исполнение обетования о наследнике. С 75 лет, когда Господь ему сказал о наследнике, до 100 лет он верил в исполнение обетования о наследнике. Его жатва была неизмеримой. Он стал отцом всех верующих. Итак, пятый закон – это труд. В книге Бытие, в 3 главе мы читаем: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Господь определил человеку трудиться. Это еще один закон, определяющий сеяние и жатву. И одно без другого невозможно. Жатва и сеяние, с одной стороны, основаны на благословении Божьем, но с другой стороны, это труд. Чтобы законы жатвы гармонично взаимодействовали, человеку надо сотрудничать со своим Творцом. Все те законы, о которых мы рассуждали, это прекрасные, чудесные законы, говорящие о любви, творческой силе, мощи нашего Господа, о Его мудрости и Его разуме. Это говорит о том, что Господь установил порядок, последовательность, чередование в сеянии и жатве, которые не отменяются. Это дает нам оптимизм, веру, что мы можем положиться на нашего Господа. Но последний закон – это субъективная сторона в деле жатвы. Это то, что зависит от человека. Екклесиаст пишет: «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Самый первый труженик во вселенной, самый образцовый труженик – это наш Творец. Он любит труд и благословляет его. Он благословляет руки трудящегося. И еще одно. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто наблюдает облака, тому не жать. Примеры из физического мира относятся и к духовному, и к нашей духовной работе. Итак, в заключение я прочитаю Псалом 125, 5 и 6 стихи. Слушайте. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Возлюбленные, сеять приходится нелегко. Порой мы сеем со слезами. Сеем Слово Божие в сердцах наших ближних, и, видя их отчуждение, мы постимся, плачем в уединенных местах. Проповедуя людям и в ответ встречая зачастую обидные слова и оскорбления, приходится сеять со слезами. Но, дорогие друзья, знайте, что сеющие со слезами, сеющие в поте лица своего, в радости понесут снопы свои. Пусть оно и не взойдет все, но то, что дало урожай, принесет плод, принесет радость, будет награда труженику. Когда зимой мы будем все эти плоды своих трудов вкушать и славить за это нашего чудесного Господа, который все так прекрасно устроил, чтобы человек трудился и в этом труде познавал мудрость, силу и любовь Творца. Жатва – это итог всей жизни человека. Это очень серьезное и ответственное и слово, и дело. Дорогой друг, как бы ты ни жил, но в конце жизни придется подводить итоги. Сколько бы ни было цветов в твоей жизни, но жизнь создана для плодоношения. И придет время, когда каждый человек будет вынужден дать отчет Богу за то, что он делал на этой земле. Да благословит нас Господь не забывать, что мы должны быть плодоносными деревьями в Его саду.
Ах, и все живут на этой земле, как ко всем приходят бедствия ко мне. Только Дух мой никогда не одинок, Курень радости со мною ты, мой Бог. Боже, трудно даже очень мне порой, только светит луч надежды мне живой. На земле живу я, веря и любя, и не знаю, как жить можно без тебя. Если я в смятении, я к тебе иду. Если я в горении не упаду, но если надломились силы вновь, и поддержишь, и поможешь, Бог и судьбы, потому что в самом центре ее ты. На земле живу я, веря и любя, и не знаю, как жить можно без тебя. Может, трудно даже очень.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
После зноя,
блеск после мглы,
жизнь после смерти, песнь после слез. Вот что дарует верным Христос.
Радость за горе, душ царя ждет, сбор после жертвы, мир за трудом,
мир за борьбою, я после грез.
Вот что дарует верным Христос. Слава Христу, слава Христу, слава Христу Иисусу. Слава Христу, слава Христу.
Милость Отца,
после страдания
славу венца,
сладость покоя после угроз, вот что дарует.